Прости меня, Наташа. Шторм в Тихом океане. Уже несколько дней и ночей с трудом боролся корабль на своем пути с дико бурлящим Тихим океаном. Шторм обрушился неожиданно, когда холодные ветры с севера столкнулись с теплыми потоками, пришедшими из Японии. Воздушные массы врывались в ураган ветра и воды, а мы очутились в его середине, перед прибережьем Канады. Хотя наш корабль, русский траулер «Елагин», был достаточно стабильным и массивным, наперекор всем диким штормам, однако последние 60 часов швыряло его по волнам, словно был он не что иное, как маленькое рыбацкое суденышко. Многие наши опытные и испытанные моряки, омытые всеми водами мира, заболели от необычных качек вихревых волн, которые ударялись о прибрежные скалы и потом с неутраченной силой катились назад в море. После однодневной борьбы судно и экипаж выбились из сил. Корабль кряхтел, стонал, дрожал, стучал, продвигаясь медленно вперед. Даже в радиорубке, которая была особенно оснащена шумопонижающей изоляцией, я мог чувствовать механическое пульсирование корабля, ощущать, как каждая отдельная частица машины боролась против власти шторма. В последние дни я очень мало спал. В своей деятельности радиста я должен был передавать на военно-морскую базу Советского Союза определенные цифровые данные, и ввиду необычайной погоды я почти непрерывно был на службе. Правда, буря, бушевавшая вокруг, вовсе не вызывала во мне то чувство неуютности, как буря чувств во мне самом. После длительных озабоченных планирований и приготовлений стоял я перед побегом на свободу. Пределы канадских прибрежных вод, которые из-за непогоды нам разрешили объехать, я приблизился к моей цели. С боязливым нетерпением ожидал я эту возможность к побегу. Нос корабля погружался под огромные водяные массы и потом снова медленно поднимался вверх. Весь корабль содрогался под властью волн. Ночь, обычно темно-синяя, была из-за тяжелых штормовых облаков насыщенно черной. Моряки говорят о таких ночах со страхом. Был вечер 3 сентября 1971 года. 10 других советских кораблей, так же, как и мы, вынуждены были попросить разрешения переждать бурю в прибрежных водах Канады. В этот вечер, незадолго до половины девятого, в то время, когда я обязан был приступить к службе, я оставил свою каюту. Силой вихря меня чуть не швырнуло за борт, и только приложив все силы, мне удалось пробраться по скользкой палубе. Наконец я достиг моста, рванул дверь и ввалился вовнутрь. «Как далеко от берега?» – спросил я своего друга Бориса, который обслуживал управление кораблем. Он бросил взгляд на прибор, потом на карту. «Ну, приблизительно полмили», – ответил он. «А как далеко до того места? Вон там?» – спросил я и показал на свет в отдалении, который едва виднелся из-за штормового дождя и ветра. «Приблизительно 3,5 мили. Большое спасибо!» Пробормотал я и поплелся в радиорубку сразу за мостом. С тех пор, как мы вошли в канадские воды, нам не надо было передавать сведения о местонахождении. Мое задание состояло лишь в том, чтобы сохранить связь с другими нашими кораблями. Для этого не нужно было много времени, и я был очень рад этому. Бросив взгляд на часы, я увидел, что было ровно 9:30. Я сказал себе: «Сергей, через несколько часов ты будешь или на свободе, или утонешь. Или, что еще страшнее, ты будешь вытянут из воды и как дезертир отправлен в один из сибирских рабочих лагерей, где чуть позднее тебя расстреляют». В такие мгновения кому-нибудь другому на моем месте пришли бы сомнения. – Но тут уж я был Сергей Курдаков. претендент на звание офицера русского военно-морского флота, один из заслуженного, награжденных вожаков советской молодежи. В каждой школе, которую я с 8-летнего возраста посещал, избранный вожак молодежной коммунистической организации. Через 5 дней меня ожидало возвращение на военно-морскую базу, где я должен предстать как полноценный член коммунистической партии, где меня ожидала хорошая должность в милиции. С практической точки зрения у меня были все основания вернуться в Россию, но этого было недостаточно. Что бы ни было, но чего я искал, я знал, что не найду в коммунистической системе, о которой я так подробно был осведомлен. 3,5 мили, обдумывал я тихо, перепроверяя свои шансы. Если я даже на 0,5 мили буду отдален от земли, поисковый отряд может меня схватить. Только местность со своим населением была для меня безопасна, но это означало также, что мне необходимо около часа времени, чтобы добраться до этой местности. В этой северной широте вопрос жизни и смерти – это вопрос времени, которое проводится в воде. Я считал, что мог бы выдержать в воде около 4 часов. Благодаря регулярным тренировкам я был в отличном физическом состоянии. «Теперь или никогда», – сказал я себе. В душе своей я знал, что это должно произойти. Радиоточка была расположена рядом с навигационным помещением капитана. Так как мы находились близко от побережья, он постоянно наблюдал за нашей позицией для того, чтобы предотвратить наше возможное попадание на один из многочисленных скалистых рифов. Я установил 3 радара, 1 для военных и 2 для навигационных целей. Я надеялся, что ничего непредвиденного, способного возбудить всеобщее внимание, не случится. Однако в это мгновение капитан высунулся из своего навигационного помещения и воскликнул: «Эй, Курдаков, что если в шахматы сыграть?» Во время нашего морского пути мы очень часто играли. Я ни в коем случае не хотел своим отказом вызвать гнев, но однако я не мог себе позволить потерять еще время. Только ночные часы дарили мне безопасность, и я должен достигнуть берега до наступления рассвета. Кроме того, я боялся, что мое решение может со временем поколебаться. «Товарищ капитан», — сказал я на это, — «я так устал от многих часов вахты последних ночей, и я думаю, будет лучше, если раньше лягу. Я просто очень устал». Внутренне я облегченно вздохнул, потом приступил к заключительным приготовлениям, которые так часто мысленно проводил. Сначала я отключил радиотрансляцию и оставил включенную только запись сигналов бедствия на случай, чтобы другие корабли могли нас достигнуть в случае бедствия. Громкоговоритель я установил так, чтобы входящие сообщения могли быть услышаны Борисом. Озабоченно осмотрел я радиорубку, чтобы удостовериться, что все в порядке. Потом я бесшумно выбрался, закрыл дверь за собой и направился к своей каюте. Опять я должен был пройти через мостик, который находился теперь в полной темноте. Дождь бил в оконные стекла и снимал всякую видимость. Борис стоял напряженно в сумеречном свете контрольных ламп и не спускал глаз с приборов, чтобы локализировать возможные случайные машинные повреждения и держать машину под контролем. Я остановился возле него на несколько секунд, сделал несколько незначительных замечаний и, извиняясь за свою усталость, поплелся в свою каюту. «Борис», — сказал я еще перед уходом, — «пожалуйста, не беспокойте меня в последующие часы, если нас кто-нибудь позовет, исключая, конечно, бедственное положение, хорошо?» «Ясно, Сергей», — сказал он и засмеялся. «Подумай обо мне, когда будешь лежать в своей уютной теплой кровати». «Сделаю», — пообещал я, оставляя мостик и направляясь к палубе под шторм. Чтобы удержаться на ногах, мне пришлось приложить все усилия. Рвущий ветер с дождем гнали меня за борт. Наконец я достиг свою каюту, отворил дверь, вошел и закрыл ее за собой. чьё-либо посещение было бы теперь катастрофическим и означало бы конец возможности побега. Беспокойно бросил я взгляд на часы. Было 9:45. Мне остаются в лучшем случае 15 минут для моих последних подготовлений. Теперь надо было спешить, чтобы использовать оставшиеся минуты, пока палуба еще пуста. Как только шторм начнет утихать, команда высыпет на палубу, чтобы найти возможные повреждения. Так как мы находились на севере, я носил свою зимнюю форму. Тяжелые военные сапоги, легкий шерстяной пиджак и толстый свитер. Вес и стесненность движений из-за такой одежды принесут мне, конечно, много неприятностей, когда я буду в воде, но я решил достичь населенного пункта абсолютно одетым и в своих сапогах. Теперь у меня совершенно не оставалось времени подумать об этой, в сущности, важной проблеме. В этот момент были у меня другие дела, казавшиеся наиболее важными. Я поднял матрац и вынул то, над чем я с некоторых пор усердно работал. Это был большой, непромокаемый, подобный сумке пояс. Снаружи был он из тяжелой резины, а внутри из непромокаемого пластика. Из моего шкафчика я вынул те немногие предметы, которые были для меня дороже всего. Несколько фотографий друзей, товарищей и любимых мест в России, о которых я уже никогда ничего не узнаю и не увижу. Это было все, что я хотел взять с собой из моей прежней жизни в новую, не говоря о ранах во мне самом, телесных и душевных, и многих воспоминаний. Это все, что может свидетельствовать о моей жизни, думал я, рассматривая эту маленькую кучку бумаг. Ни матери, ни отца. Эта маленькая кучка – вся моя жизнь. Такие документы, как комсомольский военный билет, потеряют свое значение. Свидетельство о рождении будет для меня единственным важным документом. Если я переживу эту ночь, то все это будет необходимо, чтобы установить мою личность. В противном случае будет известно хотя бы мое имя, которое напишут на могиле, если мое тело будет найдено. Я вложил документы и фотографии в резиновый пояс, затянул его крепко, чтобы вода не проникла вовнутрь, и пристегнул накрепко к талии. Затем достал из шкафа еще один предмет, который мне казался очень необходимым в дальнейшем – нож спортсмена-подводника, приобретенный мною заранее и бережно хранимый. Привязав его к запястью, я прикрыл нож рукавом полувера. Если меня кто-нибудь на палубе встретит, я должен во что бы то ни стало избежать лишних вопросов. Итак, думал я про себя, теперь все готово. Нож спрятан, пояс крепко пристегнут к талии. Мои часы показывали 9:55. Время идет. Шторм еще более усилился. Я осторожно открыл дверь каюты, вышел и был ошарашен ледяной пеной волн. Даже здесь, в частично защищенном проходе, шторм бил с чудовищной силой. Сопротивляясь ветру всей своей силой, я спустился по лестнице вниз, держась крепко за перила. На палубе я внимательно осмотрелся, но здесь не было ни души. Пока все шло хорошо. Непогода всех загнала под крышу. Осторожно пробирался я к середине судна, к тому месту, которое заблаговременно выбрал для своего прыжка. Это было единственное место на корабле, которое не обозревалось ни с какого поста. На это потребовались считанные минуты. Один лишь взгляд на дико бурлящий океан перевернул во мне все внутри. «Лучше не смотреть вниз», — решил я, — «ибо покинет меня моя идея». Но вдруг прямо напротив меня открылась дверь, и падающий оттуда свет осветил полностью мою фигуру. Я нагнулся и застыл. Но тот, кто открыл эту дверь, вышел на порог и в тот же миг повернулся обратно, захлопнув ее за собою. Видимо, шторм заставил его изменить свои намерения. Но теперь требовалось действовать. Мощная волна в один миг швырнула судно на высоту двухэтажного дома, и я решил подождать, пока мы спустимся в глубину морской пучины, а затем перелез через перила и, сломя голову, бросился в зловещий черный океан. Борьба за жизнь и смерть. Глубоко вздохнув воздух, я прыгнул и нырнул в глубину волн. И тут началась борьба. Холод объял меня, неподготовленного и шокированного. Когда я днем проверял температуру воды, она казалась мне совершенно обычной, как в любом другом море. Но теперь, оказавшись в воде, мое тело оцепенело. Собрав все силы, я размахивал своими онемевшими руками и ногами, чтобы как можно дальше уплыть от корабля. Когда же разрывающиеся легкие заставили меня всплыть, я увидел, что нахожусь совсем недалеко от корабля. И снова я нырнул и плыл, пока мои легкие не заставили меня выбраться на поверхность. Одна лишь мысль владела мной: как можно быстрее и дальше уплыть от корабля. Если меня заметят, то все без исключения прожекторы будут направлены в ночную темень, чтобы меня осветить. Я знал также, что на судне находится первоклассное дальнобойное оружие с прекрасным телескопом, с помощью которого меня так же легко выловить из океана, как рыбку из стакана. Даже если бы я отговорился тем, что меня бросило за борт, то документы на талии выдали бы меня. Снова и снова нырял я под волны и плыл как можно быстрее. Вскоре я так отдалился от корабля, что мог уже держаться на поверхности и критически осмыслить обстановку. Теперь цепенящий холод полностью дошел до моего сознания. Мои сапоги и тяжелая одежда впитали в себя столько воды, что их вес умножился в несколько раз. Огромная волна подкатила меня, подняла под себя так, что я думал не выбраться мне на поверхность. Барахтаясь, я напрягаясь, я кое-как мог вздохнуть немного воздуха, что снова возродило капельку надежды. Эти сапоги, какая ошибка! Надо было их снять. Эта маленькая ошибка может стоить мне жизнь. «Сергей», — сказал я себе, — «ты мертвец». Я должен избавиться от сапог и как можно быстрее, или меня похоронит следующая волна. Спешно достал я нож и разрезал в первую очередь голенище. Затем разрезал на клочья свой свитер. Я сделал глубокий вздох и нырнул под воду. Принялся своим левым сапогом усиленно бить и вращать. В этой критической ситуации мне в голову пришла одна старая смешная поговорка. Я желал бы умереть со своими сапогами на ногах. Но я никогда не хотел, чтобы мои сапоги меня же и погубили. Еще раз набрав в легкий воздух, я нырнул и бился, как дикий зверь, со своими сапогами, но кожа, впитавшая воду, не поддавалась. «Если я сейчас не одолею это, то позже уже не смогу», — подумал я. Наконец мне удалось прорезать левый сапог и сбросить его с ноги. Мне стало даже весело, когда нож наконец прорезал кожу. С правым сапогом было еще сложнее. Я долго бился, стараясь достичь цели, но все безуспешно. К моему несчастью, ножом я поранил себе ногу, а сапог все еще не поддавался. Уже совсем выбившись из сил, я, наконец, избавился и от этого груза. Борьба стоила мне таких усилий, что я даже не мог радоваться своей удаче. Она меня привела в полное изнеможение. На все это ушло более часа. После того, как решилась проблема с сапогами, возникла другая – туман. Огромная непроглядная туманная темень накрыла меня и корабль. Непрекращающийся дождь и огромные волны дополняли мое безнадежное положение и привели к тому, что я теперь уже не мог видеть огни судна. Елагин – единственный пункт, по которому я ориентировался. В каком направлении находится земля? Куда плыть? Я потерял уверенность и растерялся. Тяжелые холодные дождевые капли били меня по лицу, кругом неудачи. Без компаса в полной тьме не было надежды добраться до какой-либо местности, и к тому же я более 2 часов долгих и мучительных находился в воде. Борьба с сапогами отняла у меня много сил и времени. Я проглотил уже уйму соленой воды, меня начал донимать холод, и я чувствовал, как немеет мое тело. Если я за 2 часа не достигну берега, то я погибну, больше не выдержу. Я плыл, напрягая последние силы по направлению, где, по-моему, должна быть земля. Теперь я уже научился использовать движение волн, благодаря чему я экономил свои собственные силы. Только бы не холод. Вместе с туманом он был моим злейшим врагом. Но все-таки я продвигался вперед. Волны несли меня вверх и вниз. Я плыл и плыл. Наконец я посмотрел на светящийся циферблат часов и установил, что нахожусь в воде уже 3 часа. По моим расчетам, я должен быть у берега. При этой мысли мое сердце учащенно забилось. Сильный порыв ветра разорвал на мгновение туманную зыбь. Напряженно всматриваясь вдаль, я искал хотя бы признаки какой-либо местности. И вдруг я увидел ее. Едва заметно вырисовывалась сквозь темноту, туман и дождь огромная черная скала, поднимавшаяся над водой. Земля! Скала! Я преодолел! Мое сердце грозило выпрыгнуть из груди от радости. «Я совершил! Великолепно! Просто прекрасно!» — думал я. Никакая картина в жизни не казалась мне такой чудесной, как эта возвышающаяся скала. «Ты преодолел, Сергей! Ты совершил!» Я сам себя поздравлял. И я поплыл к скале, расходуя безоглядно свои последние резервы. Теперь мне уже не понадобится много сил. Вскоре туман вновь на мгновение рассеялся, и невероятный ужас обуял меня. «О, нет!» — закричал я в полном изнеможении. «Нет, такое не может быть!» Но это было. Скала — это был Елагин. 3 часа мучительного холода, силы все исчерпаны, и я опять здесь, откуда так спешил отплыть. Теперь я попал в ситуацию, которая абсолютно не была запланирована. Что делать? Теплый свет, который исходил от корабля, казался таким гостеприимным и спокойным. Может быть, мне отрезать пояс и объяснить, я упал за борт? Так как судно дико танцевало по волнам, то моя версия звучала бы правдоподобной. Они вытянули бы меня из воды, покормили горячим завтраком, укрыли теплым одеялом, и тем закончился бы мой кошмарный сон. Но действительно ли все так просто? Несносная обстановка, от которой я бежал, будет до конца жизни меня угнетать. Что оставалось делать? Еще раз попробовать плыть к берегу? Это теперь казалось совсем невозможным. Я был полностью уничтожен, и мои нервы на пределе. Как долго я могу еще выдержать в холодной воде? Я рассчитывал в общей сложности на 4 часа. Теперь прошло уже более 3. Оцепенев от холода, я обдумывал свое положение и решил, лучше погибнуть при попытке найти осмысленную, достойную человека жизнь, чем продолжить прошлое. Нет, я не стал бы. Нет, не мог бы вернуться в прошлое. Даже если мне предстоит утонуть, это будет лучше, чем продолжать мое пошлое существование. С маленькой надеждой начал я снова отплывать от Елагина. Я думал о документах на моей талии. Нашел бы их кто-нибудь, узнал бы кто-нибудь, кто я был. Узнал бы хоть один человек, что за история скрыта за этими документами. Мысли хаотично блуждали в моей голове. Всю мою жизнь, начиная от 6-летнего возраста, жил я один. Без отца и без матери. И теперь я должен в одиночестве умереть, потерянный в огромном океане. Я пытался придерживаться нужного направления. Где находился берег? В этом направлении или в том? Откуда мне знать, если я вижу лишь несколько метров вокруг себя? Я прекратил движение вперед и плыл по кругу и растерянно пытался выбрать правильное направление. Тут я признал, что потерян абсолютно и навсегда потерян. «Сергей, — сказал я, — с тобой покончено. Ты погиб. Никто о том не знает. Никто о том не сожалеет. Ни одна человеческая душа». Я был воспитан Марксом, Энгельсом и Лениным. Это были мои боги. 3 раза я преклонял колени перед безжизненным телом Ленина и страстно молился. Это был мой бог и мой учитель. Но теперь моя душа обратилась к Богу, которого я не знал. Инстинктивно я молился. О, Боже, я никогда не был счастлив на этой земле. И если я теперь умру, то прими мою душу в Твой рай. Может быть, там моя душа найдет немного счастья. О, Боже, я не прошу Тебя спасти мое тело, но если оно сейчас опустится на дно морское, то возьми мою душу к себе в небо. Я прошу Тебя, Боже. Затем я закрыл глаза и подумал: теперь я готов, теперь я могу спать. Я расслабился и прекратил свои плавательные движения. Моя борьба закончилась. Постепенно я почувствовал в себе странные изменения. Хотя я израсходовал, казалось, всю свою энергию, но вдруг я почувствовал в моих руках прилив новых сил. Словно сильные и любящие руки живого Бога дарили мне жизнь и энергию. Я не был верующим и никогда не молился, но в это мгновение я четко почувствовал резерв новых сил в своем вялом, холодном, мокром теле. Я свободно мог плыть дальше. Мои руки, которые несколько минут назад висели, словно наполненные свинцом, могли снова свободно работать. Почти 4,5 часа я пробыл в воде. Самое странное во всем было то, что я вдруг четко понял, в каком направлении надо плыть. Даже если волны меня швыряли то туда, то сюда, все равно знал я, в какой стороне находится земля. И я плыл, не чувствуя усталости. Я не мог понять, что со мной стало, но я знал, что жизнь моя не кончена. Вскоре я услышал сильный шум впереди из тумана. Меня охватили сомнения. Неужели снова корабль? Неужели я вновь плыл по кругу? С полной силой плыл я навстречу шуму. Когда дождь немного унялся и туман рассеялся, я увидел ее. Это была прямая, остроконечная скала, возвышавшаяся над водой. Настоящая скала! Скала, которой, шумя и грохоча, разбивались огромные мощные волны океана. Да-да, это была она! Земля! Я достиг ее! Я сумел! Мое сердце прыгало от радости. Но очарование покинуло меня быстро. Я с ужасом заметил, какая мощная сила швыряет волны о скалу, разбивая их вдребезги. Если одна волна потянет меня за собой, то не останется у меня ни одной целой косточки. «Ты еще не на свободе», — сказал я себе, с ужасом чувствуя, какая сила притягивает меня к волне. И снова я воззвал к Богу, моля о помощи. И она пришла незамедлительно. Удивительно было то, что после 5-часовой мучительной борьбы в ледяной воде мое сознание работало четко. Я сумел выждать момент между двумя бросками волн, отскочить в сторону и подплыть к скале. Быстро взбирался я по скале вверх, все выше, чтобы следующая волна меня не сорвала вниз. И тут ударил следующий порыв волн камни прямо передо мной. Я поднялся еще выше, держась крепко за камни. Теперь я спасен. Наконец я на твердой поверхности. Это было просто удивительно. Я наблюдал, как мощные волны ударялись о скалу, но меня достигали только их брызги. «Да, Сергей, ты спасен», — сказал я себе. «Бог тебя не оставил в беде. Он с тобою». Теперь, постоянно расслабившись, я заметил, как я изнурен. Долгое время сидел я, дрожа всем телом. Мои зубы стучали, и я был не в состоянии это сдержать. Я просто не мог владеть собой. Хотя мой желудок был переполнен соленой водой, я страшно хотел пить. Но я знал также, что мне нельзя здесь долго оставаться. Скоро 5 часов утра. Мое отсутствие скоро будет замечено на корабле. А я все еще нахожусь на морской стороне скалы. Когда утихнет шторм и настанет рассвет, меня легко можно будет увидеть через бинокль. У меня было такое чувство, что словно в любую минуту из тумана появится лодка с вооруженным поисковым отрядом с приказом доставить живым или мертвым. Не было бы никакой пощады, и это был бы мой конец». «Итак, — думал я, — надо как можно быстрее уйти отсюда и искать защиту у людей ближайшего населенного пункта». И я карабкался дальше. Это была прямая высокая скала, которая приблизительно на 65 метров возвышалась над водой. Я надеялся достигнуть вершины и тогда ступить на землю. Но нет, мое сердце замерло. До земли еще далеко. Населенный пункт располагался на другой стороне бухты, приблизительно на расстоянии 3 километра. Я должен еще плыть. В моей голове все перевернулось. Я был настолько потрясен, что не мог дальше думать. Мое тело было ледяным и беспрерывно дрожало. Но надо было действовать. Я начал осторожно спускаться к воде. Вдруг я сорвался и пролетел несколько метров вниз. Снова встал и поплелся дальше. И снова упал, словно мяч, который ударяется и снова летит в воздух и падает дальше. При этом острые камни разрезали мое тело. Я чувствовал эти горячие разрезы и кровь, льющаяся из свежих ран. Уцепившись за один какой-то острый камень, я почувствовал, как из руки брызнула кровь. Я разжал руку и упал на другой камень спиной. Меня пронзила острая боль в спине. Наконец я приземлился внизу, в одном скалистом овраге. Тут я лежал окровавленный и истерзанный. Во второй раз я подумал, что не одолею этих испытаний. Дождь лил, как из ведра. Я выполз из оврага и прыгнул в воду, и чуть не закричал от боли, когда соленая вода омыла мои раны. Все мое тело горело, как в огне. Оцепеневший от боли, я подумал: «О, Боже! Ты мне даешь лишь частицу той боли, которую я причинил твоим детям». Кровь текла по моим ногам вниз. Тут я увидел нечто, повергнувшее меня в ужас. Одна маленькая лодка направлялась прямо ко мне. «Они заметили мое отсутствие, они меня нашли», — подумал я. До сего дня я не знаю, была ли это лодка или галлюцинация. У меня была лишь одна мысль – плыть как можно быстрее, уплыть. Но я почувствовал, как сознание меня покидает. Нет, нет, только не теперь. О, Боже, после всего, что я здесь перенес, не дай мне теперь умереть, – молился я. Потом потемнело в моих глазах. Последнее, что я видел, было маленькое село, которое медленно растворялось в моих глазах. Что потерял я здесь? В это холодное сентябрьское утро 1971 года, будучи так близко к смерти и так далеко от родины, что заставило меня покинуть Россию и искать смерть у скалистого побережья Канады? Отсутствующая семья. Своего дедушку Ивана Курдакова я никогда не видел. Но после того, что услышал я от одной старой женщины, хорошо его знавшей, я получил о нем живое представление. Ее рассказы обрисовали мне человека, которого я бы очень любил. Он был целиком русским, высокого роста, широкоплечий, крепкий мужчина из крестьянского сословия. А родился он вблизи деревни Поволжье, на Волге, рос крепким парнем и стал в расцвете лет самостоятельным, независимым мужчиной, который превратил свой крестьянский двор в цветущее предприятие. В царское время служил казаком, отряд которых боролся против бастующих революционеров в южных краях России. Дослужился до звания капитана. Однажды, еще на военной службе, он встретил прекрасную принцессу из осетинского родовитого сословия, которая стала моей бабушкой. Как я слышал, была она действительно принцессой, и ее отцу принадлежали огромные пастбища и многочисленные стада овец. Ее длинные до ног волосы чудно блестели, ее черно-сливовые глаза всегда улыбались. Как рассказывали все, кто ее хоть однажды видел, невозможно было оторвать взгляд от ее прекрасного лица. В 1921 году вернулся мой дедушка после своих военных дел на свой крестьянский двор, где он со своей молодой женой начал новую жизнь. Судя по рассказам, стала она источником зависти всех окружающих из-за своей интеллигентности и своего очарования. И мой дедушка был окружен завистью из-за своей принцессы, которую, по его рассказам, он где-то украл во время своих военных похождений. Украл он ее наверняка, но только в том смысле, что пленил ее сердце. Она сама рассказывала всем людям, как была с ним счастлива. Эмиссия немного работали и снова подняли свое разрушенное войной хозяйство. В 1928 году Сталин объявил коллективизацию. Этим он решил уничтожить все средние и крупные крестьянские хозяйства. Это была правительская акция подавления личности, самая страшная акция 20 века. Вооруженные милиционерские отряды приходили просто на крестьянские дворы и конфисковали все запасы зерна и продукты питания, что привело к голоду в крестьянских семьях. Это был первый умышленно запланированный правительством инсценированный голод в мире. Миллионы крестьян, не желавшие отдавать свое добро, были загнаны в сибирские лагеря, где и погибали от тяжелой работы и голода. Женщины и дети умирали на дорогах, не имея средств к существованию. В это время Сталин умножил экспорт зерна, мяса, молока и сыра за границу, не щадя собственный народ. Таким образом, и мой дедушка почувствовал коммунистический кулак. Однажды один из сельских коммунистов пришел на его крестьянский двор, подставил дуло пистолета к виску и приказал: «Отдашь мне все зерно и все продукты питания, что у тебя имеются». Мужик этот был алкоголиком и никогда в жизни не работал. Теперь он был коммунистом и, следовательно, властвовал и распоряжался судьбами и жизнью людей по своему разумению, от имени коммунистической партии и правительства, которые именно ему дали такие полномочия. Он приказал своим помощникам все проверить, взломать подвал и все, что есть, забрать. Но мой дедушка был не тот человек, который просто так разрешал собой распоряжаться. Когда тот с пистолетом отвернулся, давая распоряжение, он схватил его своей медвежьей хваткой, придавил к полу, и тот остался лежать. Дедушка был тут же схвачен и отправлен в особо суровый сибирский рабочий лагерь. Там он провел 9 горьких мучительных лет. С 28 по 37 годы. Мою бабушку он также больше не увидел. Она была отправлена в одной из женских тюрем, где вскоре умерла. В октябре 1937 года дедушка был отправлен в лагерь Чулым на лесоповал. Там он грузил бревна в вагоны на железной дороге. Однажды, когда подъемный кран вышел из строя, ему пришлось носить бревна на спине и поднимать их в вагоны. При этом он надорвался и через несколько дней умер. Так печально закончилась жизнь этих любящих друг друга людей. О жизни моей матери и отца я знаю частично по моим собственным воспоминаниям, но большей частью из рассказов друга моего отца. Мне было лишь 4 года, когда отца убили. Вскоре после этого умерла и моя мать. Отец мой родился в Поволжье, на крестьянском дворе моего дедушки. Когда в 1928 году дедушку отправили в Сибирь, мой отец поехал вместе с ним. Его провели в одну из ближайших школ и определили в государственный детский дом. Еще в свои юные годы стал он пылким коммунистом. Так как его отец был заключенным рабочего лагеря, то ему надо было в первую очередь восстановить свою честь и освободиться от отравленных обстоятельствами семейных отношений. Судьба дедушки исковеркала юную, неопытную душу моего отца, который своим детским мышлением еще не мог понять, откуда идет зло. И поэтому он отрекся от своего отца. То короткое время, которое отец проводил со мною, я хорошо помню. Я чувствовал, как сильно он меня любил, когда вечерами приходил в мою комнату, чтобы сказать мне «спокойной ночи, мое сокровище». Даже теперь я вижу его проницательный, грустный, но любящий взгляд прекрасных черных глаз. Его длинные, загнутые вверх усы щекотали мое лицо, когда он меня целовал. Но я также хорошо помню, что он много пил. Возвращаясь домой, он всегда приносил с собой бутылку водки. Выпив, часто плакал. Он был военным человеком и часто не бывал дома. Но если он был дома, то мы с ним всегда веселились. Помню, как он учил меня танцевать. Если у меня хорошо получалось, то в награду я получал водку, пробуя которую содрогался, и мы вместе смеялись. Если отец, напившись, засыпал, я надевал его китель и гордо шагал по комнате туда и обратно, позвякивая орденами. Это все, что я помню о нашей совместной жизни с отцом. Так как я чаще находился с матерью, то, естественно, у меня сохранилось о ней больше воспоминаний. Ее звали Анисия. Она была из бедного дома, в котором некоторые из членов семьи были верующими. Но об этой духовной стороне жизни у нас в доме не принято было говорить. Об одном из двух моих братьев у меня сохранились очень добрые и четкие воспоминания. Будучи несколькими годами старше меня, он был моим идеалом. Мы жили в военном городке Новосибирска, где не было средней школы. Владимир учился в городе и жил в интернате. На каникулы он приезжал домой, и мы проводили вместе часы, и я любовался его силой и красотой. Однажды, тогда мне было 4 года, прибыв домой, он сказал: «Пойдем, Сергей, мы совершим небольшую поездку». Он положил подушку на велосипедную раму, посадил меня наверх и со стремительной скоростью понесся вниз по улице и дальше по узенькой лесной тропинке. Мы мчались на гору вверх, спускались вниз, радуясь и смеясь. Затем мы подъехали к какой-то конюшне. Тут я был в одно мгновение снят с велосипеда и посажен на лошадь. Владимир вскочил сзади меня, и дальше мы скакали галопом. Я крепко держался за своего брата, а он согнулся надо мною, прижимаясь всем телом. Это было просто великолепно, замечательно. Мы не знали, что мама нас видела на лошади и бежала следом, крича: «Владимир! Владимир! Пусти ребенка!» Мама была так далеко от нас, что ее и не могли мы слышать. Но как раз в то мгновение, когда лошадь огибала дерево, Владимир оглянулся, и нас веткой снесло с лошади. Приземлились мы крайне неудачно. Владимир всей тяжестью своего тела грохнулся на мою ногу, и я начал реветь изо всей силы. Наконец я услышал приближающийся голос мамы: «Владимир, ты такой глупый! Ты ненормальный! Что ты несешься, как дикий? И зачем ты еще ребенка посадил на лошадь?» Я эти мамины слова никогда не забуду. Владимир виновато выслушал, пока не успокоилась мама. Затем он поднял меня и понес на спине до самого дома. Я плакал всю дорогу, пожалуй, больше от испуга, чем от боли. Последний раз я видел своего брата, когда он на следующий день пришел в мою комнату, чтобы извиниться за содеянное и попрощаться. Он сказал: «Сергей, однажды ты станешь высоким, смелым и красивым парнем». Он обнял меня, крепко прижал к себе и вышел из комнаты, и с тем навсегда из моей жизни. Никогда я о нем ничего не мог узнать. Как ни старался, словно след его навсегда исчез. Когда мне было 17 лет, я учился в Ленинградском военно-морском училище. Один старший товарищ спросил меня однажды: «Сергей, хотел бы ты подробнее узнать о своем отце, матери и брате?» «Непременно!» – воскликнул я. «Тогда, – сказал он, – сходи на военно-морскую базу и найди там старшего лейтенанта Добрынского. Он знал твоего отца и может тебе рассказать о его судьбе». Незадолго до этого я узнал, что мой отец был расстрелян, а спустя несколько месяцев умерла моя мама. Но я не знал никаких подробностей. Сейчас, будучи 17-летним, я очень хотел узнать все и найти объяснение многим непонятным явлениям моей жизни. Однажды, когда мне было 13, я услышал от одной знакомой женщины, что мой брат находится в каком-то лагере для заключенных в Казахстане. Я тут же написал в Верховный Совет Казахстана, прося помощи в розыске. Ответ пришел несколько месяцев спустя. Мне сообщили, что имя брата не значится ни в каких списках республики. Позже я еще раз попытал счастье. Один из высших офицеров обратился с письмом от моего имени в Верховный Совет СССР с той же просьбой разыскать Владимира Курдакова, но ответ пришел тот же. В списках не значится. Он исчез бесследно, словно и не жил на свете. Но я никогда не терял надежды однажды найти его, ибо я жаждал этой встречи. С 4-летнего возраста жил я у знакомых моей мамы, а с 6 лет я воспитывался в одном из государственных детских домов. И потому я так жаждал быть кем-то любимым. Никто никогда утром перед школой не говорил мне: «Съешь свой завтрак и хорошо слушайся в школе». Возможно, кому-то другому эти слова покажутся незначительными, а он никогда не поймет, как это дорого, когда о тебе думают, когда есть душа, которая тебя любит. Возможно, это был мой самый большой пробел в моей жизни. И поэтому, когда я узнал, что живет на свете старший лейтенант Добрынский, который может не рассказать о моей маме и об отце, я, не тратя времени на поездку на военно-морскую базу, нетерпеливо стучал в дверь его квартиры. И когда она открылась, у меня вырвалось: «Я сын Николая Ивановича Курдакова». Сначала он смотрел удивленно, но потом появилась на его лице теплая улыбка. «О, да, я узнал тебя. Я хорошо знал твоего отца. Заходи, пожалуйста, заходи». Он представил меня своей жене, которая чуть позже приготовила вкусный обед и угощала нас. Мы расположились в уютной, теплой комнате и разговаривали. Добрынский становился все разговорчивее и был не в состоянии сдерживать свой язык. Таким образом, узнал я много подробностей из жизни моего отца. Таким образом, узнал я много подробностей из жизни моего отца, дела, о которых я никогда не ведал. «Конечно, Сергей, я хорошо знал твоего отца», — рассказывал он. «Твой отец был очень интересным и способным человеком. Он чувствовал себя обязанным исправить ошибки твоего дедушки, потом стал солдатом армии коммунистов. Хотя он закончил всего лишь 4 класса начальной школы, но был таким политическим активистом и прекрасным солдатом, что далеко продвинулся. Он принимал участие во многих военных действиях, снова и снова рискуя своей жизнью за коммунистическую партию. Особенно героически сражался он в Туркменистане, где руководил отрядом и уничтожил многочисленный отряд мятежников. Когда же началась финская война, он был первым добровольцем. Он командовал отрядом, который героически занимал все новые и новые позиции. Я взволнованно ловил каждое слово рассказчика. Жена лейтенанта тоже принимала участие в нашем разговоре. Когда началась Великая Отечественная война, твой отец был снова на передовом фронте. Он служил в танковой дивизии генерала Рокоссовского. Продолжал рассказывать лейтенант. Он служил с большой самоотдачей и самопожертвованием и был награжден многими орденами. После войны стали мы с ним, с твоим отцом, большими друзьями. Мы оба были направлены на эту базу военную, но когда мы сюда прибыли, здесь еще ничего не было. Нам было приказано отстроить военную базу, разместить на ней артиллерийский учебно-тренированный лагерь. Я был рангом ниже твоего отца и служил у него в подчинении. Работал он действительно много. Чтобы построить базу, которую ты сейчас видишь, потребовались большие организаторские способности твоего отца. И хотя я ему помогал и советом, и делом, но это все равно в большей степени его заслуги. Твой отец Сергей был сильным человеком во всех делах и всей своей душой принадлежал коммунистической партии. Он 100% поддерживал Сталина. «Ну, что же случилось, когда к власти пришел Хрущев?» – спросил я. «Да, тогда у нас начались трудности. Я помню то время, когда у меня было ночное дежурство. Неожиданно появилась машина. Несколько человек вышли и спросили меня о твоем отце. Я ответил им: «Его здесь нет, он дома». Утром твой отец должен был меня сменить, но он не приходил. Я послал солдата узнать, почему он не приходит, но его дома не было. Его забрали ночью. Ты, конечно, хочешь знать, почему его арестовали, но так уж этот мир устроили, что в высших партийных органах всегда идет суровая борьба за власть. И когда Хрущев пришел к власти, началась острая борьба с приверженцами Сталина, особенно среди военного командования. Одной из жертв этой борьбы стал твой отец. Всех высших офицеров надо было отстранить, и все это делалось в строгой секретности. Поэтому эти дела делались всегда ночью, чтобы не создавать панику среди населения. Через два дня на военной базе появился молодой человек и объявил, что он новый начальник. И коротко заявил, Курдаков был очень плохим человеком, и поэтому он находится под арестом. И это все, что я о нем слышал после его исчезновения. Я все понял. Я понял, что мой отец был слишком сильной фигурой для Хрущева и поэтому не имел права жить дальше на земле. А лейтенант продолжал. Конечно, для твоей матери после исчезновения отца земля провалилась под ногами. Она умерла спустя 4 месяца от горя и полного изнеможения. Я помню, когда она умерла, мы потеряли твой след. Мы тебя долго искали, хотели тебя принять в свою семью, но ты бесследно исчез. Сергей, спросил лейтенант, что стало с тобой после смерти матери и отца? Уличный бродяга. То, что случилось спустя несколько месяцев после исчезновения отца и смерти матери, можно вспоминать только с болью. Мне было 4 года, когда я понял, что мой отец больше никогда не придет домой. Все вспоминается, как в тумане. «Мама», – спрашивал я часто, – «где мой отец? Почему он не приходит домой? Я хочу ему сказать спокойной ночи». «Мама, ну почему его нет?» На эти вопросы мама никогда ничего не отвечала. Она закрывала лицо руками и тихо плакала. Потому я догадывался, что случилось что-то ужасное. Здоровье матери с каждым днем ухудшалось. Она ничего не ела и почти ничего не говорила. Вскоре она так ослабла, что уже не могла подняться. Тихо и отрешенно лежала она на кровати и, казалось, ничего не слышала. Однажды одна из подруг матери сказала мне: «Сергей, у тебя больше нет матери. Она умерла. Пойдем со мной и останешься у нас». Я не понял, что это означает. Не может же она меня одного оставить. Она непременно скоро вернется, подумал я. Своим детским умом я не мог понять, что я потерял всех и навсегда. Надо только немного подождать, решил я, и тогда все вернутся домой, и мы снова хорошо заживем. С такими мыслями я очутился в семье Калмаковых. Это была очень милая семья. И жена, и муж встретили меня ласково и с большим пониманием. Это были самые близкие друзья нашей семьи. Они мне и раньше очень нравились. Эта маленькая нежная женщина подарила мне столько материнской любви и забот, сколько, может быть, не дарила своим детям. Ее муж, профессор Калмаков, знаменитый ученый, мягкий и великодушный человек, был удивительно умен и проницателен. Позднее стал он членом знаменитой Советской Академии Наук. Несмотря на свою занятость, он всегда находил время и для своих 2 сыновей, и особенно много внимания уделял мне, заменяя мне любящего, нежного отца. За короткое время я очень полюбил его и особенно его жену. Она, полностью заменившая мне мать, сама, будучи интеллектуально развитой женщиной, с первого дня сумела пристрастить меня к учебе. Она сама стала моей домашней учительницей. Несмотря на такое милое окружение, я постоянно думал о моих родителях, боясь, что не увижу, когда они вернутся. Я непременно хотел быть дома, когда вернется моя мама. Потом я украдкой убегал посмотреть на свой дом и узнать, не опоздал ли я. В то же время я очень боялся однажды потерять мою новую семью Калмаковых. Одно лишь обстоятельство тревожило меня все больше и больше и наводило на меня страх. Это был старший сын Калмаковых, Андрей. Даже своим детским мышлением я понимал, что с ним что-то не в порядке. Он был несколько лет старше меня, но для своего возраста слишком крупным и сильным. Его дикий, порой животный взгляд наводил на меня ужас. Позже я узнал, что он был психически больным. Однажды, когда я купался в ванне, Андрей зашел в ванную комнату, странно улыбаясь. Я попросил его выйти и подождать, пока искупаюсь. Инстинктивно, по его взгляду, я чувствовал, что что-то должно произойти страшно, и поэтому ужасно испугался. Вдруг он схватил меня за плечи и, окунув со всей своей силой под воду, придавил меня на дно ванны. Я дико бился, боролся, тянулся к воздуху, чувствуя, что он меня утопит. Но в последнее мгновение рука Андрея соскользнула с моего плеча, и я, выбравшись на воздух, так отчаянно кричал, что тот, видимо, боясь родителей, убежал и спрятался в саду. Громко крича, выскочил я из ванной комнаты, ища Читу Колмаковых, но в доме было пусто. Хотя мне было тогда 6 лет, но я понимал, какая опасность мне угрожает в этом доме в дальнейшем. Долго не размышляя, гонимый страхом, я побежал в свою комнату, быстро оделся и, засунув в бумажную сумку попавшуюся под руки одежду, покинул дом Колмаковых навсегда. Вскоре я стоял посреди улицы, одинокий сирота без дома, без еды, испуганный, голодный, одинокий. Очутился я в центре города Новосибирска и не знал, что мне предпринять. Меня стал мучить голод, и я задумался о том, как мне выжить в этом огромном городе. Это была очень нелегкая задача. Пока я так шел и размышлял, мне вдруг все показалось таким чужим и таким огромным. Этого я раньше никогда не ощущал. Стоял теплый день 20 августа. Я был легко одет. В сумке лежало еще несколько летних вещей. «Что же я буду делать, когда настанут холода?» – думал я. Тем временем я подошел к железнодорожному вокзалу. Беспрерывный человеческий поток тянулся к главному входу этого массивного сооружения, и такой же поток выходил из других дверей. Все это напоминало огромный лесной муравейник. Здесь можно было увидеть людей разных национальностей и слышать звучание непонятных диалектов. Для 6-летнего мальчика, впервые ушедшего из дома, было это удивительным приключением. Огромными глазами, немного испуганно, но больше любопытно смотрел я на происходящее. «Это то, что мне надо», — подумал я. «Здесь, в этом огромном зале, меня никто не заметит и никто не найдет. Здесь никто никого не знает и никто ничем не интересуется. Каждый занят только собой». Среди многочисленных рядов скамеек я искал для себя какой-нибудь темный уголок, чтобы немного отдохнуть от длительной ходьбы. «Здесь будет и мой ночлег», — решил я. Теперь, когда я внутренне успокоился и отдохнул, мой желудок дал о себе знать. Это была проблема посложнее. У меня в кармане было всего лишь несколько копеек. Маленький ларек с мороженым магически притягивал мое внимание. Я не выдержал соблазна и купил себе самую дешевую расфасовку, которую проглотил в один миг. Прогуливаясь взад и вперед по огромному залу ожидания, я все еще ощущал неприятное чувство голода. Я подсчитал оставшиеся копейки и с радостью заметил, что у меня достаточно денег еще на одну порцию самого дешевого мороженого. Внутренний голос мне подсказывал: «Побереги деньги на хлеб». Но в 6-летнем возрасте не планируют на будущее. Итак, отдал свои последние копейки, но так же быстро исчезла и эта порция. Некоторое время бродил я, довольный, по залу, разглядывая разноцветные наряды народов Юга и Азии и прислушиваясь к их непривычной для меня речи. В эти мгновения я был совершенно беззаботным. Однако после прогулки по окрестностям железнодорожного вокзала я снова почувствовал голод. Мои карманы были пусты, осталась лишь 1 копейка. С тоской смотрел я на ларьки с пирожками, сладостями и различными продуктами. Как хотелось бы что-то съесть из каждого ларька, но мне оставалось только мечтать. Особенно пригнялся мне ларек с пирожками. Я поплелся к ларьку и остановился прямо перед ним. Настороженным взглядом посмотрела на меня полная коренастая женщина, охраняя свое добро, как охотничья собака. Она мне показалась огнеизвергающим вулканом. «С ней точно кашу не сваришь», — подумал я и поспешно удалился. Напротив красовался ларек со спелыми южными фруктами, но темный, неприветливый взгляд продавца не предвещал ничего хорошего. Он не спросил, он прорычал. «Эй, ты что здесь потерял? Хочешь что-нибудь купить? Нет? Тогда проваливай!» Медленно поплелся я назад. В моих глазах долго еще стояли краснощеки яблоки и желтые спелые груши. Мне хотелось у каждого из продавцов просто что-нибудь попросить, хоть маленькую капельку из каждого ларька. Но после того, как я увидел их мрачные лица, мне стало ясно, что дело мое плохо. Кроме того, я еще никогда не попрошайничал, еще не придумал себе какую-нибудь печальную историю, в которую они бы поверили. «Моя история действительно грустная, но кто мне поверит?» – подумал я. «Однако надо было действовать. Я попробую», – решил я. У одного ларька стояла невысокая пожилая женщина, продававшая хлеб. Я шел к ней и придумывал слова просьбы, с которой я к ней обращусь. «Милая женщина, мои родители очень далеко от меня. Я очень голоден. Не могли бы вы мне дать кусочек хлеба?» Все это было правдой, и я надеялся на успех. Но когда я начал говорить, все пошло в кость. Я заикался и не находил нужных слов, словно никогда в жизни не разговаривал. Женщина испуганно меня разглядывала. Чем больше я заикался, тем проницательнее становился ее взгляд. Но тут подошел мужчина и попросил два бутерброда. Она показала себя такой занятой, что я невольно отошел в сторону и удалился. Тогда я понял, что у меня таким путем никогда ничего не получится. Следовательно, мне придется умереть от голода. От жалости к самому себе я заплакал. Успокоившись, я вспомнил про свою копейку в кармане и решил пойти на хитрость. Я направился в первую очередь к толстой продавщице с пирожками. Подойдя, я усиленно направил свой взгляд на железную плиту, на которой она стояла. С безвинной миной на лице подступил я ближе и бросил свою копейку на железо. Громко звеня, она покатилась под прилавок. Это отвлекло внимание продавщицы, и она нагнулась, чтобы посмотреть, не ее ли деньги упали. В это мгновение я схватил полную руку пирожков и пустился бежать. Позади себя я слышал ее крик: «Держите, вора! Держите, вора!» Но я был уже далеко, затерявшись среди огромной массы людей. Я нашел спокойный угол далеко от ларька и насыщался пирожками. Проглотив два пирожка, я решил оставшиеся приберечь на завтра. Потом я нашел тихий угол в наружном конце вокзала, где я свернулся клубком и уснул, оставив все переживания дня в прошлом. 10 дней просуществовал я таким образом. Был конец августа 1957 года. Я жил благодаря своим выдумкам, начиная день поисками еды. Однажды я снова пошел закупаться. Подойдя к фруктовому ларьку, я только открыл рот, чтобы что-то сказать, как услышал громкий голос продавщицы. «Опять ты? Ну подожди! Ты от меня не уйдешь! Ты маленький плут!» Я бежал как только мог, но она меня преследовала, крича. Я бежал и бежал, постоянно оглядываясь. Но вдруг я наскочил на необычное препятствие. «Эге, дальше хода нет!» Услышал я голос мужчины в милицейской форме. Я не смел поднять глаза. Мое проживание на железнодорожном вокзале Новосибирска на том завершилось. Я был приведен в милицейский пост, где всячески допрашивали: «Скажи, малыш, как тебя зовут и как твоя фамилия?» Как раз это я и не хотел выдавать, так как боялся быть отправленным в семью Колмаковых, где меня может убить Андрей. Я молчал. «Где твои родители?» – спросил милиционер. «Они умерли», – ответил я. «Как все-таки тебя зовут и как твоя фамилия?» – требовал он. «Меня зовут Сергей, и у меня нет ни матери, ни отца. Они оба умерли», — ответил я напрочь, решив ничего не говорить. Поняв, что от меня ничего не узнать, он сдался. «Что будем делать?» — спросил он другого. «Если он сирота, то отправим его в сиротский дом», — ответил тот. 2 часа позже я прибыл в детский дом номер 1, где нас встретила довольно крупная женщина. Она тут же без обиняков приступила к делу. «Как тебя зовут?» – спросила она резким голосом. «Сергей». Больше женщина не притесняла меня вопросами. Прочитав заявление милицейского поста, она сказала: «Так, Сергей, значит, ты немногословен, но это уже наши заботы». «Ничего я вам не скажу», – подумал я. «Вы не сможете отправить меня назад к Колмаковым». Я был уверен, никакая правда меня не сможет оградить от опасности быть отправленным назад. Они мне просто не поверят. Для них я просто был бы еще одним ребенком, который выдумывает невероятные истории. «Ты мне хотя скажи, сколько тебе лет, Сергей?» – сказала она. 8. Конечно, я врал. Я был слишком высоким для своих лет, и поэтому решил, что она мне поверит. Я думал, что из-за моих фальшивых показаний они никогда не узнают правду. «А в какой ты школе учился?» – последовал вопрос. «О, ужас! Теперь я попал в капкан. Мне ничего не оставалось делать, как сказать, это я не знаю». «Хорошо, мы тебя проэкзаменуем и узнаем, что ты умеешь», – сказала она. «Экзамен показал, что у меня недостаточно знаний для 2 класса, но слишком много знаний, чтобы утверждать, что я школу еще не посещал». «Тебе придется повторить 1 класс», – постановила она. «Еще раз? Это здорово! Дети 7 лет посещают школу, а мне всего лишь 6. За мои знания надо благодарить Колмаковых, за их усердие и любовь ко мне. А я был теперь счастлив пойти в школу. Школа находилась вблизи детского дома. К моему удивлению, я отлично успевал. Спустя несколько месяцев я стал отличником. Жизнь не такая уж плохая, решил я. Но вскоре мои надежды быть забытым провалились. Однажды во время занятий директриса вызвала меня с уроков и сказала: «Ну, гений, теперь мы знаем, кто ты есть». Мое сердце сжалось, и я умоляюще просил: «Пожалуйста, не посылайте меня обратно. Пожалуйста, я вас умоляю». «Ну, это мы еще посмотрим», — сказала она. «Я должна еще с другими посоветоваться, но я думаю, ты можешь остаться. Но тебе ведь всего 6 лет, следовательно, ты не можешь посещать школу». «Но я же успеваю», — протестовал я. «Это не определяющий факт. По нашим правилам ты не имеешь права учиться, следовательно, ты учиться не будешь». Однако остаться в детском доме она мне разрешила. Хотя я очень жаждал увидеться с Колмаковыми и жить с ними, но страх перед Андреем не покидал меня никогда. Пока все дети были на занятиях в школе, я сидел в полном одиночестве в детдоме. Я никогда не забуду своего одиночества. У меня теперь было уйма времени, чтобы вернуться в свои воспоминания о маме, об исчезновении отца и брата. «Неужели Владимир меня забыл? Почему он меня не разыщет и не придет ко мне?» – стучало у меня в голове. «Почему все меня оставили?» 1 марта 1958 года праздновал я свой день рождения. Это был знаменательный день. Теперь, наконец, мог я посещать школу. Когда я был включен в список, учительница сказала нам: «Все дети завтра будут приняты в Октябрята. Октябрята – это внуки великого Ленина, следовательно, и вы все станете внуками Владимира Ильича и будете принадлежать, как и все приверженцы великого вождя, нашей коммунистической партии». Это слово я никогда не слышал. Учительница нам объясняла, что «Октябрята» – это первая детская коммунистическая организация. Так как у меня никого не было, то я был очень рад хоть кому-то принадлежать. 6-летнего до 9-летнего возраста я жил в детском доме №1 города Новосибирска и закончил 3 класса начальной школы. Здесь я сдружился со многими детьми моего возраста и сделал удивительное открытие. А я раньше думал всегда, что здесь находятся только сироты, однако я ошибся. Однажды я столкнулся с плачущим мальчиком, который все приговаривал: «Почему я должен быть здесь? У меня есть и отец, и мать. Почему я не могу жить с ними?» Спустя некоторое время я должен был узнать, что этот детский дом был предназначен для тех детей, родители которых были признаны неблагонадежными ввиду своих политических или религиозных взглядов. Я старался утешить этого мальчика, хотя сам не мог понять, почему он действительно не может быть у своих родителей, несмотря на то, что они живут поблизости. «Если бы я имел родителей, — подумал я бы просто убежал. Я бы ни на одну минуту здесь не остался. И почему он этого не делает?» Приключения и террор вверх Ирмени. Однажды, в 1960 году, когда мне исполнилось 9 лет, подошла ко мне наша директриса и сказала: «Курдаков, собирай вещи, поедешь в другой детский дом». «Куда же?» – спросил я. «Недалеко, вверх Ирмень. Он расположен в 40 милях вверх по реке Ирмень, небольшой речке, вблизи которой находится детский дом». Когда наступил день отъезда, я быстро собрал свои вещи и с грустью распрощался со своими крепко полюбившимися за 3 года друзьями. На душе было тяжело. Но что делать? Я сел в машину, и примерно через 2 часа мы прибыли вверх Ирмень. Маленький населенный пункт, слишком большой для деревни, но слишком маленький, чтобы назвать его городом. Наш детский дом, ВИ, как мы его называли, состоял из 4 зданий, 2 спальных корпусов, 1 служебного корпуса и столовой. Здесь же находилась и прачечная. Совсем рядом была расположена школа, в которой учились как детдомовцы, так и дети населенного пункта. На своем новом месте я чувствовал себя совершенно угнетенным, но дети встретили меня довольно приветливо. Вскоре я со многими сдружился, и, как полагается, согласно моему возрасту, я был принят в пионеры. Я так же, как и все, получил красный галстук, повязав который перед зеркалом, решил, что мне он очень даже к лицу, тем и остался доволен. С первых же дней пребывания здесь я почувствовал огромную разницу, которая разделяла эти 2 мне известных детских дома. Отношение всех дядей и тетей, как нам положено было их называть, отличалось значительной жестокостью. Они холодно и безразлично реагировали на наши нужды. Здесь я впервые в своей жизни должен был столкнуться с жестокостью и познать настоящую ненависть. Ненависть, которая существовала между дядями и тетями, между директором и воспитателями, и их всеобщая ненависть к нам, детям. Впоследствии этим заразным заболеванием заболели и все воспитанники этого дома, и ни одна из сторон никогда не старалась скрыть свою ненависть друг от друга. Как часто я тосковал по добрым взаимоотношениям детского дома №1 города Новосибирска. Я всей душой старался понять, что заставляет людей презирать и ненавидеть. Лишь позднее довелось мне установить корень этого зла. Никто из этих дядей и тетей не были ни по своему призванию, ни по своей профессии воспитателями. Все они, как члены коммунистической партии, были призваны на работу и обязаны были воспитать нас, детей, юными коммунистами. Но это задание партии они, дяди и тети, считали для себя унижением. Это означало для них конец карьеры. Все они были разочарованы и несчастны. И поэтому они вымещали на нас свой гнев. Не все, конечно, выглядело здесь так мрачно. Я приобрел много новых друзей, которые вносили в мою жизнь немного тепла. Один из них, Иван Чернега, был на 3 года старше меня. Несмотря на разницу в возрасте, нас связывала тесная дружба. Иван был среднего роста, его светлые, густые, непослушно торчащие волосы придавали его лицу забавное выражение. Мне нравилось всегда улыбающееся его лицо и приветливые глаза. Даже когда он сердился, его лицо оставалось приятным. Наша дружба с ним наполняла радостью все мрачное существование. Вторым из моих лучших друзей был Павел, который жил в этом доме уже более 3 лет. Это был настолько талантливый шутник и ловкий хитрец, что в его обществе всегда было весело. Рядом с ним я познал одну истину: хочешь жить – умей вертеться. И это он умел. Однажды вечером, когда нам давно положено было спать, лежали мы в кровати и разговаривали. Тут он спросил меня: «Слушай, Сергей, как у тебя с деньгами? Может, тебе нужны деньги?» «Что за нелепый вопрос? Кому не нужны деньги? Ну что ты надумал?» – спросил я. «Ну если тебе действительно однажды понадобятся деньги, тогда ты мне скажешь», – сказал он, отвернувшись к стенке. Он тут же уснул, а я еще долго лежал, обдумывая его слова. Все ребята знали, что Павел в этом отношении был просто изобретатель. Но как он доставал деньги, это было его тайной. Он просто незаметно исчезал, потом появлялся с деньгами. На следующее утро я обратился к нему с вопросом. «Павел, судя по твоему вчерашнему предложению, можно подумать, что ты сам деньги печатаешь, или как тебя понять?» «Почти так оно и есть», — ответил он совершенно серьезно. «Хочешь увидеть? Пойдем завтра со мной». От любопытства я в этот вечер не находил себе покоя. На следующий день мы встретились за забором детского дома. Павел нес бумажную сумку, наполненную какой-то одеждой. «Пойдем, Сергей, мы сейчас поедем в Новосибирск». «В Новосибирск?» – воскликнул я. «Это же 60 километров отсюда! И что скажут дяди, если они нас потеряют?» «Ах, они все равно за нами не следят. Главное, чтобы мы доставили неприятности. Мы оставим их в покое, и они оставят нас в покое. И потому меньше думать, больше делать. Полуночи мы уже вернемся домой». Итак, часам к 6 мы очутились в городе. «Теперь как раз подходящее время», – таинственно промолвил Павел. «Подожди меня здесь», – сказал он и исчез за углом. Через несколько минут передо мною стоял ободранный, грязный, уличный мальчишка и просил у меня милостыню. Я с жалостью искал в кармане мелочь, когда он остановил мою руку, сказав: «Оставь это, благородный человек, у тебя там пусто». Взглянув на него в упор, я узнал Павла и от удивления вскрикнул. «Видишь, Сергей, это мой печатный станок», – прошептал он. «Вот и вся тайна. Теперь поторопись, одевайся. Нам нельзя прозевать время, когда великие господа войдут в рестораны. Заседать там они будут слишком долго». Все это для меня было такой неожиданностью, что я растерялся, но послушно пошел за угол и переоделся. Павел разукрасил грязью мое лицо, потом, отступив на несколько шагов, полюбовался своим искусством. «Неплохо, я бы сказал, неплохо. А теперь за мной». Я послушно следовал за ним. Пройдя несколько улиц, мы подошли к одному из лучших ресторанов в городе. У самого входа стояла маленькая скамейка, на которую мы присели. Павел коротко проинформировал меня, как себя вести с высокими господами. «Я начну, а ты наблюдай», – посоветовал он. Тут он сделал печальное лицо и пошел навстречу людям, выходящим из дверей. «Пожалуйста, я сирота, и я голоден. Пожалуйста, помогите мне. У меня нет ни отца, ни матери». Так попрошайничал он уже несколько минут, но все безуспешно. Но, наконец, один мужчина остановился и бросил в шапку Павла 25 копеек. Затем одна пара бросила еще по 50 копеек. Печальный голос Павла звучал все естественней и все грустней. От этого я сам, в конце концов, расплакался. Настроившись на такой тон, я начал наигрывать на губной гармонике, которую Павел мне вдавил в ладонь. Все больше прохожих останавливалось и бросало копейки в наши шапки. Дело наше шло как по маслу. Когда на некоторое время улица опустела, Павел подошел ко мне и спросил: «Как ты на это дело смотришь? Фантастично, не правда ли? Сергей, понял теперь, почему именно здесь люди так щедры? Потому что их, насытившись в ресторане, просто совесть грызет, что здесь на улице стоят сироты, родители которых погибли, может, по их вине. Поэтому я прихожу именно сюда и устраиваю им это кино, чтобы они иногда об этом вспоминали. Это мое лучшее место». Я тогда не уловил полностью смысла сказанного, потому что Павел произнес вдруг, торопясь: «Все, Сергей, теперь твоя очередь, иди вперед». Я начал ошарашенно. «Моя мама умерла, отца у меня тоже нет, а мой братишка...» К моему удивлению, все функционировало. Копейка копейки, и скоро в моей шапке набралась кучка денег. Но тогда что-то случилось. Один мужчина вышел из двери ресторана, направляясь прямо к нам. Это был директор нашего детдома. Он нас хорошо знал в лицо, так как мы уже не однажды стояли перед ним в кабинете. «Павел», — сказал я тихо, — «бежим». «Поздно», — ответил он шепотом. Директор подошел ближе и громко спросил: «Ну, вы двое, где же ваши родители?» В горле у меня застрял комок, и я ничего не мог сказать. «Они умерли», — ответил за меня Павел. «Это очень печально», — сказал он безразличным тоном и сделал несколько шагов вперед. Но вдруг он повернул назад, подошел ближе и сказал: «Мне кажется, я вас где-то видел». Я тяжело проглотил слюну и пробормотал: «Нет, не знаю». И вдруг: «Нет, это на него не похоже». Он погладил меня по голове и сказал: «Вот, пойдите, купите себе что-нибудь». Положил мне в руки несколько копеек. Когда он отвернулся и ушел, мы с Павлом переглянулись, схватили свою шапку и пустились бежать. Мы бежали и бежали, сколько хватило духа. Наконец нашли тихий угол, посчитали наши деньги и пошли на автовокзал. «Нет», — сказал я Павлу, — «никогда больше. Это слишком рискованно. Это не для меня». Павел только посмеялся. Поздно вечером вернулись мы в Верхний Ирмень с полными карманами денег. Так как директор и воспитатели почти не обращали на нас, воспитанников дома, внимания, то старшие ребята в возрасте 13-16 лет болтались по улицам вверх Ирмени иногда до полуночи. Среди них был и мой друг Иван Чернега. Когда однажды Иван пригласил и меня в свою компанию, радость охватила меня. Без соблюдения распорядка дня и соответствующих требований со стороны обслуживающего персонала тяжело было вести контроль за детьми старшего возраста. Постепенно безвинные группировки превратились в банды мародеров, которые наводили ужас на жителей поселка и окружающих мест. Никакая частная собственность не была от нас защищена. Каждый сад был наш сад, каждый парк – наш парк. Мы просто шли и брали, что хотели. Хотя обслуживающий персонал обо всем был информирован, однако об этом молчали, не вмешивались ни в какие наши ребячьи дела, считая, что все происходящее за пределами нашего двора их совершенно не касается. Мы это быстро усвоили и в детдоме абсолютно ничего не трогали. Вскоре дошло до того, что весь верх Ирмень был полностью в наших руках. И если кто-нибудь из наших жертв смел протестовать, то наш ответный удар был жесток. Мы разрушали заборы, разбивали окна, уничтожали грядки. И я помню, как однажды зимой Иван нам сказал: «Разбейте вдребезги из их оконные стекла, и когда они хорошо промерзнут, тогда перестанут на нас жаловаться». Иногда даже на людей совершались нападения, вследствие чего некоторые из них получали тяжелые травмы. Вскоре кое-кто из нас не захотел больше посещать школьные занятия. Для этого было решено разбить все окна классных комнат, и администрация из-за холода вынуждена будет отменить занятия. Так и сделали. Но нечаянно разбили в придачу и два окна нашей спальной комнаты. Тут уж промерзли. Бедному мальчику мы прочли такую лекцию, что он впоследствии значительно улучшил свое искусство метания. Наконец, жители поселка, не выдержав натиски нашей волчьей стаи и распространившегося бандизма, написали письмо, в котором сообщили нашему правительству о страшных делах воспитанников вверх Ирмени. В ответ на это летом 1961 года наш детдом закрыли, а детей расформировали по разным детским домам других городов. Незадолго до закрытия пришел ко мне Иван Чернега и спросил: «Сергей, что ты собираешься делать, когда нас расформируют по разным детским домам?» «Не знаю. А что ты думаешь?» Иван ответил быстро и решительно: «Меня больше никто никогда не отправит». «Это я сам сделаю. Хочешь со мной?» «Да», — ответил я тихо. Потом мы вместе строили наши планы, и однажды, ранним утром, взяв свои немногие вещи, мы тихо вышли из спальни и навсегда покинули верх Ирмень. Мы поехали в Новосибирск. Прибыв в город, Павел спросил меня: «Сергей, ты же знаешь, что нас будут искать, потому у нас не будет больше шансов, если мы разойдемся. Что ты собираешься делать?» «Я останусь в городе. Здесь я уже знаю много мест и останусь на некоторое время на вокзале». Иван шел одной дорогой, а я другой, по направлению на вокзал. Еще более величественным и впечатляющим, чем тогда шестилетнему, показалось мне это массивное сооружение. Среди этой многолюдной массы я найду прекрасное убежище, думал я, ища себе тихий уголок. Теперь я намного умнее и так просто не сдамся. Уроки Павла мне тоже помогут выжить. Обойдя все здание, я облюбовал себе прекрасное место для ночлега, темный, никем не занятый угол. Если я удобно размещусь и не вызову всеобщего внимания, то здесь можно скрываться месяцами, решил я. Теперь надо только суметь ловко доставать продукты питания. Но у меня уже есть опыт, утешал я себя. Однажды бродил я вокруг фруктового ларька и обдумал, как унести отсюда пару яблок. Подойдя к продавщице, я с гримасой ужаса упорно смотрел на ее спину. Она удивленно посмотрела на меня и тут же оглянулась. Я схватил два яблока и стремглав бросился бежать. Продавщица даже не кричала вслед. «Вот удача», — думал я. Сев в свой темный угол, я аппетитно ел свою добычу. И тут ко мне подсела женщина и спросила: «Молодой человек, вы действительно так голодны?» «Как так голоден?» – удивился я. «Ну, очень голодны, чтобы сделать то, что вы сейчас сделали». Я понял, что она все видела. Ей было около 60 лет, и имела она приятное нежное лицо и приветливый взгляд. «Есть у тебя место, где ты спишь и где ты живешь?» – продолжала она. Я ответил: «Конечно, есть у меня место, где я сплю». «Я тебе не верю. Ты спишь где-нибудь здесь, на вокзале, и питаешься краденными яблоками. Знаешь, ты мог бы со мной пойти. У меня есть для тебя кровать. Всегда найдется и еда. Пойдем. Тебе нужен отдых». Была она необычайно приветливой, потому я не мог не согласиться. Она повела меня на окраину города к одному маленькому деревянному домику на бедной улице, но внутри было очень чисто и уютно. За вкусным ужином рассказал я ей всю свою историю. Внимательно выслушав, она предложила мне остаться у нее жить, сколько я посчитаю нужным. Она была такой доброжелательной и заботливой, что я этого никогда не забуду. Наблюдая несколько дней ее жизнь, я понял, что она очень бедна, и с таким дополнительным едоком, как я, она просто не справится. Однажды рано утром, оставив ей благодарственное письмо, я покинул ее дом. Прошло около 3 недель с тех пор, как я покинул Верх Ирмень, и снова я направлялся на вокзал. Через 3 дня я был арестован милицией за кражу продуктов в уличных ларьках. Я чувствовал себя скверно не потому, что был схвачен, а потому, что был полностью разочарован в себе самом. Спустя несколько дней я был отправлен в Борисово, место, которое я никогда не забуду. Холодная война в Борисово. Борисово – это маленький город, расположенный в 27 километрах от Новосибирска, лежащий на краю скалистого обрыва, которому столетние сибирские ветры придали нынешнюю форму. Борисовский детский дом располагался на территории бывшей православной церкви и школы, ворота которой уже давно были заперты. Сама церковь была перестроена в клуб, где демонстрировались фильмы. Детский дом в это время помещался в здании старой школы. Дом священника превратили в прачечную, где стиралось все белье и одежда детей. В дальнейшем были пристроены еще 2 здания, так что весь комплекс мог разместить до 100-120 воспитанников. Борисово должно быть стать заключительным пунктом моего пребывания в государственном учреждении, где занимались моим воспитанием. Здесь я должен закончить 10-летнее школьное образование, и отсюда должен был быть принят на службу в армию. Итак, Борисово будет моим домом на протяжении 7 лет. Так мне дали понять при прибытии сюда. Сразу по приезде меня ожидал радостный сюрприз. Кого я здесь увидел? Ивана Чернегу. «Иван, где тебя схватили? Ты уже давно здесь?» «Сергей!» – воскликнул он радостно и, подскочив, ударил меня по плечу. «Как я вижу, тебе больше счастья привалило. Так долго ты поддержался на свободе. Собственно говоря, я хотел тебе показать, как можно выжить на улице. Но в этом деле ты мне нос утер. Выходит, мне есть что у тебя поучиться». «Иван, ну рассказывай, как здесь? Ты знаешь, что я имею в виду?» Оно почти так же, как и в ЭИ. Однако есть люди, которым ты лучше дорогу не переходи. Один из них – дядя Александр Ничман, дядя Ничи, как мы его называем. Другая – директриса Ирина Добровланская. Мы ее называем просто «Толстая Ирина». Это самые опасные люди, лучше им не попадаться. Все остальные дяди и тети такие же, как и в ЭИ. Не трогай их, и они тебя не тронут. Выслушав его, я с пониманием кивнул. Но я заметил также, что Иван очень изменился за короткое время разлуки. Что могло на него так повлиять, подумал я. Когда он представил меня своим новым борисовским друзьям, я почувствовал радость детской дружбы. Моя встреча с толстой Ириной состоялась сразу после моего прибытия, когда я был вызван в ее кабинет. Предупреждения Ивана подтвердились. Это была полная, властная, зловредная особа. По ее суровому взгляду я понял, что с нею общий язык не найдешь. На своем белом кителе она носила орден Ленина. Это была высокая награда советского правительства, которой удостаивались только те коммунисты, которые оказали коммунистической партии чрезвычайную службу. Никто никогда не видел ее без ордена. Непременно каждый должен был знать, что она та значительная персона, которая по приказу партии исполнила особое задание. Но это было в прошлом. По каким-то неизвестным причинам была она направлена теперь в Борисово, а разочарованно, огорченно и озлобленно приняла она этот незначительный для себя пост. Почти такой же вызывающий страх персоны был наш старший дядя Александр Ничман. Я никогда раньше не встречал такого мрачного и злонамеренного человека, как он. Я увидел его вскоре после беседы с директрисой. Это был высокий, крепко сложенный, чрезвычайно сильный человек с необычайно вспыльчивым характером, поэтому любая малейшая наша провинность могла для нас печально закончиться. И без предупреждения Ивана я бы понял, что с ним шутить нельзя, и я решил по возможности впредь с ним не встречаться. Так же, как и толстая Ирина, он уже пережил гораздо лучшие времена в коммунистической партии. Был он когда-то летчиком военно-воздушных сил, но по неизвестным причинам его уволили из армии. Никто о нем ничего не знал, так как он умалчивал о своем прошлом. В округе шла молва, что его нетрезвое состояние стало однажды причиной падения его самолета. Но даже предположение, что кто-то интересуется его прошлым, вызывало в нем приступ ярости. Дядя Ничи воспринимал свою работу, тюремный охранник молодых преступников, как он ее называл, завершенным катастрофическим приземлением. Он был жестоким человеком, без единого проблеска дружелюбия. Свой гнев и разочарование из-за провалившейся карьеры он вымещал на том, кто ему попадался под руку. Многие из дядей и тетей работали здесь уже более 20-30 лет. За эти годы любая лучинка любви или заботы о нас, молодых, беззащитных, давно потухла. Молодые воспитатели, приезжавшие в Борисово, приносили с собой новые идеи, старались улучшить взаимоотношения между старшим и юным поколением, но в течение одного лишь года они полностью менялись. Директриса и дядя Ничи так на них воздействовали, что их оставляла всякая идея, и они становились такими же апатичными, как и все остальные. Атмосфера страха господствовала в нашем детдоме. Мы боялись дядей и тетей. Те же боялись директрису и дяди Ничмана, которые, в свою очередь, боялись высшего партийного руководства. Итак, это был дом страха и ненависти. В первое время пребывания там у меня еще возникло желание с кем-либо из дяди или тети поговорить о своих проблемах. Я мечтал, чтобы кто-нибудь из взрослых иногда улыбнулся или спокойно со мной поговорил, но вскоре я понял, что здесь это не принято. Когда мы, младшие дети, поняли правила жизни взрослых, мы невольно влились в эту враждебную атмосферу. И в этой обстановке мы заключили тесную, порой на долгие годы, дружбу. Дружба, которая должна была противостать и защитить нас от взрослых. Мы образовали тесное кольцо вокруг самых смелых, сильных и изощреннейших главарей нашего детдома. Как жаждал я быть центром этого кольца. Я мечтал быть хоть кем-то признанным. Но так как вожакам было более 13 лет, а мне всего лишь 10, то у меня не было никаких шансов. Но однажды позвал меня Николай Поваляев и сказал: «Пойдем, поможешь нам». Я пошел с ним туда, где собрались главари. Один из них, держа коробку с лампочками в руках, сказал: «Сергей, нам надо в некоторых местах зданий поменять перегоревшие лампочки, и просим тебя помочь нам». «Сделаю», — сказал я. Эта просьба, особенно от такого уважаемого всеми товарища, льстила мне. «Что же я должен делать?» — спросил я. «Пойдем».